Яков Михайлович подслушивает. И не думалось, и не гадалось, что так ловко получится с фурой-то. Повезло, оказался в нужном месте в нужное время. А сначала клял себя, что перемудрил, когда, можно сказать, заживо в сырую землю лег. Пока тащились по шоссе, проклял все на свете. Жарко, червяки под одежду лезут. Один стервец даже в ноздрю прополз. Чудо, что не расчихался. Дышал через камышинку, просунув ее сквозь чернозем. Потом и смотреть приладился. Был у Якова Михайловича при себе глиняный кувшин с длинным горлышком воду пить. Содержимое мал-помалу вылокал, заодно и земли матушки накушался, а сосуду придумал полезное применение. Горлышко в основание переломил пальцами, получилась трубка. Высунул ее наружу, обрел зрение. Кувшин земляного цвета, так что снаружи горлышко из двух шагов не разглядишь. По правде сказать, не ахти, какие обзоры открывались через сию малую дырку, но лучше, чем вовсе безглазым быть. Повернешь туда-сюда, вроде как через подзорную трубу смотришь. Или как через оптическую палку на субмарине. Перископ называется. Про везение стало ясно, когда фура уже прибыла, куда ей положено, и остановилась. Тут обнаружилось, что рыжуха, за которой Яков Михайлович всю дорогу через свой перископ приглядывал, топчется здесь же, рядышком, вылезла из своей тротайки, встала за розовым кустом и от того куста до Яков Михайловичева наблюдательного пункта рукой подать. Монашка повздыхала, попричитала, как же ей теперь в город попасть. Ее араб, Салахом звать, сочувствия никакого не выразил. «Мальчишкой надо было одеться, казаты безмозглые», — мысленно укорил рыжуху тайный созерцатель. «Еще и теперь, может, не поздно. Соображай!» Но та все переминалась с ноги на ногу, да вздыхала. Он, однако, за нее не волновался. Знал по опыту. Никакая она не безмозглая и что-нибудь обязательно придумает. От своего не отступится. Верный был расчет на рыжую оставить. Не дураки и придумали. Немножко тревожился он из-за другого. Не улизнула бы снова, как в прежние разы. Очень уж шустра и непредсказуема. Не все ж Господу Богу ради Якова Михайловича на чудеса расщедриваться. Вдруг шаги и голос. Высокий, с подвзвизгом, полубабий, полумужской. «Мадам, вам нельзя здесь находиться!» И потом по-русски удивленно. «Вы?» Яков Михайлович развернул свою подзорную трубу в направлении странного голоса. Увидел в кружочке немолодую накрашенную бабу в парике, легком платьишке и сандалиях. Что-то ступни широковаты. Понятно. Ряженый бабой садомит. Монашка обрадовалась старому педерасту, как родной маме. «Ах, какая удача, что я вас встретила! Здравствуйте, милая Ираида!» «Иродиада!» — поправил баба-мужик и тоже всплеснул руками, затараторил. «Откуда вы взялись, милая, и почему не в рясе? Что вы здесь делаете?» Рыжуха ответила не сразу,
и Яков Михайлович перевел трубку на нее.
Она морщила лоб, словно не могла решить, правду говорить или наврать что-нибудь. Сказала правду. «Понимаете, мне очень нужно найти одного человека».
«Кого?»
«Это довольно странный человек. Необычно одевается, необычно говорит. В Бет-Кериме сказали, что он был там вчера утром и двинулся в сторону Содома. Обратно не возвращался. Вот я и подумала, что он, должно быть, остался здесь. Такой тощий, с всклокоченной бородой, в белой хламиде, с синим поясом».
«Мануйла?
Вам нужен человек, который называет себя Мануйлой?» — изменившимся голосом произнес извращенец.
«Да. Вы видели его? Скажите, видели? Мне необходимо с ним поговорить».
«Если бы вы вызвали его сюда, его нет».
«Как?» — ахнула монашка. «Что вы с ним сделали?»
Яков Михайлович поскорее нацелился в ряженного, увидел, как тот машет рукой в сторону моря.
«Он уплыл на катере в Аинджиди!»
«Еще на рассвете, пока не начало печь».
«Слава Богу!» — почему-то воскликнула монашка. «Аинджиди — это оазис к северу от Бет-Керима? Мы там проезжали».
«Да, оттуда идет дорога на Иерусалим».
«Так он направляется в Иерусалим?»
Педераст развел руками. «Понятия не имею. Он говорил про какой-то сад».
«Ради Бога, вспомните!» — вскричала монашка. «Это очень важно!»
Яков Михайлович тоже весь обратился вслух. Даже трубку приставил не к глазу, а к уху. Иродиада неуверенно протянула. «Кажется, он сказал так. В ночь на пятницу мне обязательно нужно быть в одном саду».
«Нужен, нужен!» — мысленно подбодрил его Яков Михайлович. «Давай, вспоминай!»
Вот и все. Больше он ничего про это не говорил.
«Ах!» — воскликнула рыжая.
Наблюдатель поскорее приставил кувшинное горлышко к глазу. Монашка прикрыла рот ладонью, брови выползли чуть не на середину лба. Удивилась чему-то или что-то смекнула.
Что за сад, Яков Михайлович, само собой, знать не мог, но это было неважно. «Главное, что ты, золото мое, поняла», — прошептал он рыжухе и сплюнул прилипшего к губе червяка.
«Ночь на пятницу — это завтра или послезавтра?» Со всеми этими палестинскими блужданиями дни недели в голове перепутались. И, похоже, не только у него.
«Сегодня у нас что? Среда?» — спросила монашка.
«Не знаю, милая, мы здесь живем по античному календарю. Сегодня день Луны, завтра будет день Марса, послезавтра...»
«Да-да, среда!» — перебила его рыжая. «Скажите, а нельзя ли мне воспользоваться вашим катером?»
«Что вы! Вам нужно побыстрее уносить ноги, иначе вас арестуют. Уже побежали за стражей. Это частное владение, очень строго охраняемое».
«Сколько отсюда до Иерусалима?» — не слушала его монашка.
«Право, не знаю. Верст 100, 150.
Салах, завтра к вечеру довезешь?»
«Кони испорчу», — проворчал араб. «Неделю работать не будут».
«Сколько стоит неделя твоей работы?»
200 франк.
«Разбойник».
«Если для жена, бесплатно», — непонятно ответил араб.
«Ладно, поехали».
«Что ладно?» — спросил Салах.
200 франк, ладно, или жена, ладно».
«Там видно будет, поехали!»
И монашка выбежала из зоны обзора. Полминуты спустя донесся стук копыт, скрип колес. Покатили в Иерусалим.
Пора было выбираться из чертовой телеги. Ох-охо, 150 верст на своих двоих, да через пустыню? Ничего, с дюжим. Опять же, можно в Бет-Кериме приобрести двуколку с парусиновым верхом на вроде тента. И парочку этих самых тентов про запас прихватить разного цвета. Время от времени менять один на другой, чтоб не заметили слежку.
«Ну давай уже, уходи», — поторопил Яков Михайлович педераста.
А тот, как назло, медлил. Еще через пару минут застучали сапоги, зазвякали сабли. Это прибежали двое турецких солдат, и с ними возница фуры, что доставила в садом Яков Михайловича, зайцем. Загалдели что-то по-своему. Садомит им ответил с запинкой, успокоительным тоном. Не иначе наврал, что не было тут никакой бабы, потому что один из солдат размахнулся и отвесил вознице оплеуху, да еще заругался. По-ихнему Яков Михайлович, конечно, не понимал, но догадаться было нетрудно. Ах, мол, такой рассекой шайтан, врешь не весь что, бегай из-за тебя по жаре. Солдаты ушли, всхлипывающий араб тоже, а чертов садомит все торчал возле куста. Зачем-то трогал цветы и листья, сокрушенно качал головой. «Ну что же, черт тебя подери, время дорого!» От нетерпения Яков Михайлович шевельнулся, и с фуры посыпалась земля. Баба-мужик озадаченно оглянулся на повозку. Показалось, что смотрит прямо в трубку, в самый глаз Яков Михайловичу. Тот мысленно предупредил по-хорошему: «Отвернись, болван, целее будешь». Нет, подошел. Встал так близко, что в дырку можно было рассмотреть лишь полбюста. И швату-то напихал. И руку с гладко выбритыми волосками. Лысая рука раскрыла ладонь, вовсе заслонившую обзор. «Это что за тряпка?» — раздалось бормотание, и в следующую секунду Яков Михайловича дернули за рукав. «Ну, пеняй на себя». Он ухватил дурня за запястье, резко выпрямился. Увидев, как из земли поднимается черный человек, старый извращенец выпучил глаза, потом закатил их кверху и мягко повалился. В самом деле, как баба. В обморок бухнулся. Яков Михайлович наклонился над недвижным телом, соображая. Переломить шейный позвонок, досунуть труп вон в ту большую кучу земли? День кончается, раньше завтрашнего утра ее не разроют. Утром же мы будем далеко, на полпути к Иерусалиму. А вдруг все-таки разроют? Вон у них на башне гелиограф установлен. Дадут сигнал на заставу. Зачем рисковать? Яков Михайлович попрыгал, стряхивая налипшие комья. Аккуратно подобрал их, сыпал обратно в фуру. Потом восстановил очертания земляного конуса, пригладил ладонями. Большим скачком без разбега сиганул на газон, чтобы не оставить в пыли следов. Оглянулся. Садомит по-прежнему лежал кулем. Ладно, пускай живет. Что он скажет? Что из-под земли вылез черный человек, а потом бесследно исчез? Да кто ему поверит? Он и сам себе не поверит. Решит, что на солнце перегрелся. Яков Михайлович подтянул шальвары и пружинистой мускулистой побежкой затрусил по дороге вдогонку за садящимся солнцем. Для ритмичности дыхания приговаривал: «Ать-два, ать-два, что за сад, что за сад, ать-два, ать-два, что за сад, что за сад». Глотнул ртом вместо воздуха горячей пыли, заплевался. «Ох, треклятая сторонка! Ничего». Завтра вечером, похоже, конец.